«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Особое мнение. В 19 часов сегодня такое некоторые, вы уже знаете, изменение действующих лиц, потому что особое мнение сегодня мы услышим Эдуарда Лимонова, писателя и политика. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
И начну я сразу вот с чего. Я начну с шумит, я бы сказал, определенно. Не скажу, что это, конечно, вы не Евровидение, не какое-нибудь такое важное событие. Но ваши... Все комментируют ваше предложение и ваше намерение восстановления Советского Союза как некоего объединения. Об этом пишут довольно много, а теперь я могу и лично спросить. Это правда, это не риторика, как вы это видите?
Я всего лишь в своей последней статье на грани.ру, всего лишь в нескольких предложениях сказал, что я сейчас обдумываю, а не взять ли мне одним из основных пунктов моей президентской программы, да? Да, которую я уже обнародовал 23 марта, а не взять ли, не добавить ли туда вот пункт о восстановлении братского союза. Поскольку за последнее время я вот был с поездкой в Санкт-Петербурге, ответил за это время, наверное, около 30 интервью с 23 марта я дал и по интернету, различных интервью, всяким СМИ, там, начиная с «Астраханской правды», региональным, да, несколько газет в Екатеринбурге, 14 всяческих изданий в Санкт-Петербурге и прочее, прочее. И из того, что люди спрашивают, я вдруг стал понимать, что это все никуда не исчезло, вот эта идея, да, которая, казалось бы, казалась кому-то устаревшей, что она остается актуальной, что люди так думают, и даже более того, в большинстве своем так думают, что она популярна. И поскольку я считаю своим долгом смотреть на то, прежде всего, на то, чего люди хотят. Я и думаю, я серьезно сейчас обдумываю, да, это.
Но степень химеричности этой идеи все-таки...
Я не вижу никакой, собственно, химеричности. Вы видите, Европа еще до Второй мировой войны высказывала эти идеи с Европейского Союза, да, и, как видите, они, собственно, объединились, как только прекратилась распря между двумя ведущими европейскими державами, то есть Францией и Германией, да, то это стало возможным. А почему мы должны отказываться от естественных, уже существующих каких-то уз, связей, от какого-то понимания, наконец, от русского языка, который до сих пор еще существует на всем постсоветском пространстве?
Я только хотел спросить, на каких основах, потому что основа вот русскоязычия, если не прошла эта идея, наверное, надо было начинать прямо с начала 90-х. Если уж так получилось, в начале 90-х сохранять пространство русского языка.
А политически никто не был готов. Я тут не в оправдании говорю, что, конечно, если бы тогда России в 90-е руководили гении, а не Борис Николаевич Ельцин, строитель, да, а гении, то они, наверное, бы так бы и сделали, да. А смотрите, Французская империя сохраняет свое обаяние и свой язык для африканских стран, казалось бы, что может быть дальше, да. Наконец, русский язык все-таки ближе нашим бывшим республикам, чем французский какой-то колониальной Африки или британский, да, который, ну, британский уже просто стал сверхязыком для всей планеты. Может быть, этот пример не совсем годится, но пример с французской вот этой колонизацией до сих пор все страны, бывшие французские колонии, говорят по-французски.
Причем называются и все основные встречи, совещания, вполне политические и экономические, называются встречами франкофонии. И называются именно форумы франкофонные, именно франкоязычные.
Это пример...
Хотя обсуждаются проблемы Африки, Канады, Бельгии, Франции.
Во всяком случае, это пример достойный подражания, пример достойный того, чтобы ему последовать. Не говоря уже о всех других связях, о пережитых войнах совместных, о этнической, наконец, близости, скажем, Украины и Белоруссии. Разве можно этим пренебрегать и говорить, что этого нет? То есть я считаю, что поверх голов политических эстаблишментов всех стран люди, просто те, кто желают жить и желают, я не знаю, навещать своих родственников, в конце концов, самое простое, да, переходя из Украины в Россию и обратно, там 12 миллионов русских, объявивших себя русскими, живет, они заинтересованы в восстановлении СССР. Не будем называть это, знаете, мы не можем назвать это Союз Советских Социалистических Республик, но союз, вот этих,
союз.
Да, вот этих независимых стран необходим. А может быть, дальше они захотят поступиться частью своей независимости ради союза.
Ну, для этого нужно определенные и подходы с точки зрения равенства, а не с точки зрения гегемонии. Или можно с позиции силы разговаривать?
Ну, во всяком случае, я этот вопрос сейчас изучаю и думаю, что я все-таки включу этот пункт.
Но это не силовое решение.
Я думаю, что современная Россия не способна на силовое решение, даже если бы был такой подход. У меня такого подхода нет, разумеется. Я всегда говорил, что если мы хотим, чтобы другие народы жили вместе с нами в одной дружной семье, мы не должны уподобляться злому отцу, который дубасит своих там детей и там младших в семье.
Да.
Побоями ничего не добьешься. Должен быть общий интерес. В конце концов, и чеченцы могли бы жить с нами, если бы у нас был общий проект. У нас сейчас нет общего проекта.
Да, даже внутри федерации.
А что мы, собственно, зовем людей? Что мы предлагаем?
То есть нет проекта федерации?
Мы не предлагаем ничего, ни завоеваний, предосудительно, да, но даже этого мы не предлагаем.
Сейчас мы прервемся, я напоминаю, Эдуард Лимонов, через минуту мы продолжим особое мнение, задавайте вопросы.
Я постой! Реклама!
Скажите, вы бы согласились на панель ради улучшения жилищных условий?
Панель? Мне больше нравится монолит, но монолит дороже.
Вовсе нет. Современный монолит по цене панели от 75 тысяч рублей за квадратный метр. Это новое предложение от компании «Стройтекс». Разумное решение для тех, кому больше нравится монолит. Звоните 626-02-22. 626-02-22. «Стройтекс». Панель не предлагаем. Проектная декларация на сайте «Стройтекс.ру».
Каждый четверг в свежем номере еженедельника «Аргументы недели». Агония российской армии советского образца. За свиным гриппом забыли о враге пострашнее – туберкулезе. В Англии названо имя последнего советского шпиона. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я пошел по вопросам, по актуальным событиям. Эдуард Лимонов у нас в гостях. Вот вопрос такой от Соломона из Екатеринбурга. Не кажется ли вам, что мы идем к гражданской войне из-за слияния политики и экономики?
Мы находимся в стадии, безусловно, конфликта внутри общества. Это несомненно.
Где проходит?
Это просто
линия.
Имущественное неравенство столь велико, и несмотря на кризис, оно скорее даже усугубляется сейчас. Вот сегодня я ехал в машине, услышал новую цифру. Сейчас у нас 7 700 000 безработных. Да? То есть уже свыше 10%, 10,2%. Говорить о том, что мы идем к гражданской войне, неверно, потому что для гражданской войны нужны приблизительно две равновеликие силы, которые бы набросились бы друг на друга. Да?
Как минимум две.
Да, как минимум две. А у нас этого нет. У нас есть преимущество огромное, навязанное силой небольшого количества богатых людей, в основном это чиновники и олигархи, и все остальное население, которое как-то сводит концы с концами. И о голоде я бы не стал говорить, все-таки мы не живем в чахоточном 19 веке, а живем все-таки на планете, которая уже научилась избегать крайностей. И мы об этом не говорим. Но борьбы не будет. Возможно, конечно, кровавые столкновения даже при взрывах, да, при взрывах социальных очень острых. Но они будут кратковременные, никакой вот этой вот тифозной и ледяной и жуткой гражданской войны, которая длилась 4 года, естественно, не будет. Будут просто какие-то столкновения, потом все равно растопчут. Ну, растопчут количеством, знаете, как количеством. Растопчут эту небольшую группу узурпировавших сегодня и власти, и национальные богатства людей. В этом сомнений нет.
Значит, у власти есть сила? Достаточная хотя бы для этого?
Для нескольких спорадических первых кровавых ответов у нее сила есть, но не более того. А для длительной войны нет, не будет. Никто не будет защищать, менты не будут. Не будут. Вот я знаю настроение внутри милиции. Даже и ОМОН потопчется и уйдет.
Кстати, о милиции. Здесь все чаще и чаще звучат предложения. Ну, понятно, что после тех вещей, которые происходят, и самый яркий факт страшный с майором Евсюковым, все чаще задумывается о том, что бы делать с милицией. Говорят, и даже профсоюз милиции говорит о выборности. Милицейской,
да.
О выборности.
Я сегодня это отметил и обрадовался, да. Потому что я с 94-го года...
Да, вот я читал, что вы с 94-го,
да,
вот
абсолютно
вот напомните
верно, тому
это,
есть,
да.
Документы, и все. Мы говорили о том, что шериф защитит Россию от преступников. Так звучал заголовок моего законодательного предложения 1994 года. Я всегда предлагал вот эту очень доброкачественную американскую систему выбора, когда начальник полиции выбирается гражданами соответствующего дистрикта.
Угу.
И тогда
это может быть город, район,
да,
префектура, если Москва.
Да, совершенно верно. Тогда он несет ответственность. Он также выбирается, как выбираются и судьи. Но, безусловно, надеяться на то, что будет утопия, да, и он будет кристаллин, прозрачен и парить, как ангел на белых крыльях, и вершить только добро. Ну, не надо. Человеческая натура, она иная. Но что будет лучше, несомненно. Несомненно.
А если для очень многих не очевидно, почему будет лучше? Вообще выборность стала сомнительной и с подачи общества, и во многом с подачи власти. Я бы даже сказал, в первую очередь с подачи власти.
Самые худые выборы лучше...
Ну вот чем? Мы выбираем. Вот, например, берем и в Центральном округе выбираем мы начальника ОВД.
Потому что он будет ответственен перед нами. И даже если он будет наполовину только ответственен, или на три четверти, это все-таки лучше того сегодняшнего, его вот этого рабского повиновения своему начальству. И если он будет от людей зависеть в своей карьере, сейчас ведь самое главное, боятся потерять свои погоны эти люди, да? Они боятся панически, у них не будет пенсии, не будет там выслуги, не будет того-то, еще под суд отдадут. А он должен бояться иного, что он через 4 года уйдет в отставку как минимум. Что он будет выбран, а потом не будет выбран. Вот все. Он должен нас бояться, а не своего начальства. Поэтому
это лучше.
А как же вертикаль,
а как же подчинение, как же система Министерства внутренних дел? Тогда надо все менять.
Надо менять, да. Вот эти вещи надо менять. Значит, надо менять. А мы же что? Мы же хотим общество приспособить к себе, а не наоборот приспособиться к тому, что мы имеем. Вот это нормальный подход. Надо приспосабливать тот мир, в котором мы живем, к нам.
Когда так робко было сказано после случая с майором Евсюковым, было сказано, а вот здесь говорим мы о городских властях, говорим, что город вообще сколько-то там лет у нас, 10 или 15, уже не имеет никакой субъект федерации, не имеет никакого влияния, не то что жители, а даже начальство субъекта федерации на назначение милицейских начальников. Все делается по вертикали. Когда сказали, а почему, может быть, лучше было бы, чтобы все-таки была бы и муниципальная милиция, в отличие от вертикальной такой, вот, чтобы было понятно нам, кто здесь. На меня замахали руками, очень хорошие и достойные люди сказали, а представляете, что там случится, если в такой республике, в этой республике будет своя еще и милиция? Как вот вы относитесь к региональным формированиям и так далее?
Я бы все-таки основное вот условие для меня – это выборная власть.
Прежде всего выборность,
да. А вот эти вопросы подчинения, они, наверное, могут быть решены, если сесть. Вот если бы мне доверили это, я бы это проработал, сел бы и придумал такую бы схему с наименьшими потерями. Но для меня все-таки основное, чтобы милиция была подотчетна гражданам. И, ну, это элементарно, даже стыдно, когда нас спрашивают, вдруг люди появляются, западные журналисты спрашивают, что вы хотите, когда говорим, что мы хотим свободных выборов, то на нас смотрят немножко странными глазами, что вы, ребята, чего вы, собственно, разве это все, чего вы хотите, да, это практически все, чего мы хотим сегодня, свободных выборов, выборов всех уровней, выборов губернаторов.
Вот смотрите, вы сказали выборов губернаторов, действительно. Потому что сейчас мы будем заниматься каким-то кусочком. Предположим, была бы такая возможность сейчас проработать положение о выборности милицейских окружных начальников. Ну, шериф, предположим. Но при этом у нас не выбираются губернаторы и мэры, если это субъект федерации. У нас не выбирается то, и у нас даже теперь судьи не могут выбрать себе председателя конституционный, начиная с... Вот сегодня было принято решение.
Я в моей программе, которую я сформулировал сам, ориентируясь на желание людей, я вот одним пакетом это все подавал. Выборы. Снизу доверху обязательно. Всех инстанций судебных, выборы начальников отделений милиции, выборы губернаторов и так далее. Это, ну, другой системы нет, ну, нет. Ну, вот что бы мы ни сделали, ну, нет лучшей системы.
Вот смотрите, есть случай, да, связанный с выборами. Борис Вишневский выиграл дело о фальсификации выборов. 1 марта он выиграл муниципальный выбор в морском округе Петербурга. Но был лишен мандата, как казалось, в результате фальсификации. Решение суда вступит в силу, решение суда в его пользу. Да, действительно, была фальсификация. Вот он восстановлен депутатом. У меня тут есть много очень вопросов по этому поводу. Но как сам факт, это что, случайность или тенденция?
На основании одного дела трудно говорить, что это тенденция, безусловно. Какую-то. Я, например, выиграл 5 процессов по задержанию на маршах несогласных. Все выиграл. Ну вот, и только. Тем не менее, сейчас вот мы ведем переговоры с московской мэрией о том, чтобы 31 мая в 17 часов выйти на митинг. Он не называется митинг несогласных, это не называется марш. Тем не менее, нам практически уже отказали в месте проведения митинга. Ну, что с этими людьми делать? Опять, я пойду опять. Вот пойду на куда? На Триумфальную, выйду в 17 часов, куда мы подавали заявку. И опять меня задержат.
Ну, задержат, дальше поедем,
и опять,
и
возможно,
не будет, да.
Возможно, я опять выиграю, я надеюсь, дело. У нас, а, непрецедентное право, это всем известно, да? Б, сама система остается прежней, несмотря ни на какие вот частные какие-то мелкие победы. Отсюда совершенно ясно, что менять надо всю систему, а мелкие победы ничего не дадут. Это уже понятно из опыта. Ну, вот из опыта.
Но вопросы, вот, например, такие. Да, вот хорошо, замечательно, Борис Вишневский был восстановлен в своем депутатском статусе, и доказано, что там были фальсификации. И я здесь читаю все и жду продолжения, знаете, как вот. А дальше что? Вот было доказано, что там на таком-то участке там избирательная комиссия предалась разнузданным фальсификациям ночью. А дальше что? Вишневского восстановили. А дальше что? Доказано, значит, фальсификация. Почему за это никто не отвечает? Ведь логика-то есть какая-то простая, дурацкая.
А логика, если вы спросите, скажем, в прокуратуре, что делать, вам скажут, ну, подавайте заявление. Подавайте заявление, обвиняйте людей. И там-то вы натолкнетесь 100% на стену. Свои своих не сдают. Вот уж ответственности они вам не отдадут. Они никого не обвинят в этом. Они не могут, потому что это...
Только потому, что не могут. И только поэтому суд не может вынести частное определение, вот, даже.
Суд может вынести частное определение. Вот когда меня судили, то суд вынес частное определение по поводу главного следственного следователя и главного следственного управления ФСБ. Ну и где это частное определение? Прошло со времени моего приговора 5 лет. 6 лет вот сейчас будет. И что? Ничего,
а
оно не реализовано.
Не подавали,
оно никак не реализовано. Это нет механизма реализации этого частного определения.
Вот поэтому, значит, так вот, и случай не делает погоды, и продолжения никакого нет, логического.
Это, понимаете, почему и нужен, собственно говоря, нужно все-таки не какое-то эволюционное развитие нашей системы. Эволюционным образом она все время побеждает, эта система старая, да, система подавления, система репрессий, система насилия, система безнаказанности, неответственности тех, кто совершил, собственно говоря, служебные преступления. А нужен просто, ее надо в один прекрасный день сломать. Только так. Иначе не будет никакого. Поэтому я решительно против вот тех всех людей, которые говорят, давайте бороться, давайте внутрь системы проникать, одерживать мелкие победы. Ничего это не даст. В конце концов, даже та должность, за которую боролся Вишневский, она там почетна. Вот это его... Ну, что такое?
Ну, что-то он сможет сделать.
Да ничего он не сделает. А что делают 4 депутата от демократических сил в Мосгордуме?
Нет,
чем
ну что-то они делают. Хорошие дела.
Немоевич по стихи у вас считает на «Эхо Москвы», я его
нет,
уважаю.
Нет, он по разным другим вопросам выступает.
Я не вижу, кто там, Надеждин бегает по дворам, якобы защищает там кого-то. Это все, это все...
Это Митрохин бегает по дворам.
Митрохин. Пусть меня простит Надеждин, и пусть меня и Митрохин заодно простит. Но я просто считаю, что это смехотворные вот эти победы. Нет смысла ими заниматься, потому что ничего не меняет.
Но мы поговорим через 3 минуты, продолжая «Особое мнение».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Эдуард Лимонов у нас в «Особом мнении». Вы присылаете вопросы с помощью СМС +7 985 970 45 45. На основе ваших вопросов в интернете я еще и составляю свои, ну, за исключением, конечно, трактатов о гибели человечества, которые невозможно превратить в вопрос никак. И уж извините. Но вот мы остановились на том, что эволюционно невозможно, и системой малых дел совершенно невозможно эту систему преобразовать. Ну, что тогда революция? Опять кровя, как мне здесь пишут из Новокуйбышевска.
Ну, почему обязательно ориентироваться на революции начала 20 века? Да, действительно, в 1911 в Китае была революция достаточно кровавая, в Мексике в 1913, в 1917 в России. Но мы с вами живем через столетие после этого. Уже есть примеры сплошь и рядом так называемых бархатных революций, цветных революций. Сейчас революции экономны. Они обходятся либо совсем без жертв, либо жертвы крайне немногочисленны. Вот что я хочу сказать. Почему сразу вспоминается Ленин, матросы, солдаты? Вовсе нет. Сейчас можно делать это куда легче бы и быстрее. В нашем случае я наблюдаю, конечно, как политик, очень пристально за температурой общества, за тем, что происходит. Я вот смотрю, как достаточно дружелюбно относились к Путину, когда он пришел к власти. Различные слои населения, различные группы. Постепенно он от себя оттолкнул и богатых там делом Ходорковского, и простых людей, бедных, когда началась эта история с
монетизацией. Да бедные также любят, а богатые подчинились.
Монетизация льгот. Нет, вы зря. Бедные очень... они поняли, сколько стоит в 2005 году. Абсолютно.
Но виноват не кто-нибудь, а виноват Ельцин, даже раньше перестройка, Гайдар, Чубайс и так далее.
Я бы не стал обобщать. Это немножко не мое видение людей. Я вижу по-иному. Они не станем тут вдаваться в детали. Я просто хочу сказать, что интеллигенция, продолжить вот то, что я начал. Интеллигенция у нас практически вся на другой стороне баррикад. Я же не беру... Для меня не Марков, Сергей Марков все-таки не интеллигент, извините меня. Я смотрю на то, что у нас происходит, и я вижу, что еще после первого срока часть либералов и демократов, Путина срока, я имею в виду, была все-таки где-то там, или посредине, или даже на его стороне. А сейчас уже нет этого. Почти все живое мыслящее общество скопилось на другой стороне баррикады, противоположной и Путину, и Медведеву.
Но все равно на уровне болтовни. Все.
Это, знаете, это не важно болтовни. Большинство людей не бойцы, не солдаты. Даты и не борцы политические, но все равно вот эта моральная победа, она, собственно, уже одержана. Не благодаря там каким-то сверхразумным усилиям оппозиции, а благодаря жестокости, несправедливости, коррупции вот, власти, скорее всего. Но, тем не менее, она уже одержана. Остается только победу физическую добиться ее, и все. А моральная победа – это полдела, это очень много, это 3/4 дела на самом деле.
Айрат спрашивает, да как менять систему, если цели нет?
Ой, ну вот эти вот мировоззренческие вопросы, у нас масса людей, которые задают какие-то... Это почти вопрос о смысле жизни, понимаете вы? Ну, кто вам может ответить? Это вопрос о смерти, там, это вопрос из категории, совершенно не относящихся к политике. Я вот как политик просто отказываюсь даже отвечать на вопросы мировоззренческие. Я вот всегда высмеивал вот этот российский пессимизм, такой социальный пессимизм, когда говорят, ну зачем что-либо делать? Вы знаете, революцию они всегда приносят, потом приходят, она пожирает своих детей, у нас любят.
Да,
любят.
Вот Виталий из Тулы говорит, вы предлагаете все сломать, не боитесь, что вас завалит обломками.
Да ничего я не боюсь, в конце концов, я еще буду бояться, вот сейчас разбежался и боюсь. Я каждый день рискую быть заваленным обломками, и никакого у меня нет здесь ничего такого. Я не боюсь ни смерти, ничего, если хотите. Вот могу поделиться секретом как-нибудь, где-нибудь, в блоге напишу. Я хочу сказать, что не надо сразу мобилизовывать всю мировую мысль на вот эти вот для решения простых политических проблем, да? Не надо начинать с динозавров и говорить, они вымерли там, а вот французская революция захлебнулась в терроре, а русская революция тоже захлебнулась в терроре и в репрессиях. Это не значит, что надо сидеть и не ударить палец о палец. Это не значит, что надо идти безропотно и жить при режиме единоличной власти. Всем неудобно. Мы устали. Я вот устал от режима Путина, Медведева. Люди устали. Устали бояться, устали сражаться за мелочи в жизни, за вот против плохих ментов. А чего мы ждем, перемать, так сказать? Плохие надо убрать плохих, поставить хороших. Власть несправедлива, значит, надо это сделать. Граждане мы или не граждане? Это вопрос решимости.
Я думаю, конечно, что Айрат говорит не о мировоззренческих вещах, не о смерти жизни.
А какой цели у него нет?
Нет, ну, революции, самые бархатные на свете, они все равно идут под некими, несколькими, вполне понятными лозунгами. Как та же самая уже оплеванная всеми оранжевая революция, она формулировалась очень просто. У нас украли выборы, и все. Вот. И люди вдруг это осознали.
Слушайте, вот именно поэтому я иду на выборы. Когда у нас почти наверняка украдут эти выборы, мы с вами будем иметь причину для того, чтобы возмутиться так же, как в Украине и где угодно. Понимаете? Точно так же.
Ну, там как-то у людей открылись глаза, когда здесь... А здесь постоянно все-таки говорят,
вы что,
когда
хотите сказать,
2-3%, 4%, все-таки мало, нет, там все-таки было 49, там 51, 53, и вот было, у нас украли выборы.
Видите, к тому моменту, если говорить об Украине, к тому моменту, когда совершилась эта так проклинаемая в России оранжевая революция, у них был, как минимум, независимый Верховный суд, который взял и сказал, эти выборы были нечестными. подсчет голосов был нечестным. Все. У нас вот этого не, у нас единственное, чего нет. А все остальное у нас такие же люди. Мы все вместе жили в Союзе Советских Социалистических Республик. Сомневаться в том, что в России менее умные политики или менее умные оппозиционные политики не приходится. Вовсе нет. Понимаете? У нас, если чего и не хватает, то это не хватает безоглядной решимости. Не хватает решимости сегодня и сейчас, если это необходимо, умереть за то дело, которое очень важно для всего общества. Вот если мы будем это иметь, значит, мы, если у нас хотя бы верхушка оппозиции наконец настроится вот на такие, будут такие настроения, мы победим.
Вот будут такие настроения, думают, вот тех-то и повяжут.
Слушайте, ну это
у кого
же,
такие настроения?
Ну, вы знаете, все, если вы возьмите любой учебник истории, любого периода, так всегда было. Вы что, дети, хотите, чтобы вам, вы бы сидели у компьютера, чай свой пили там с лимоном, а вам бы принесли прекрасную модель общества, в котором вы и сказали, вот живите, вот сейчас все прекрасно. Это ничто не достается просто так, это же понятно, да? Ничто не достается бесплатно, ничто не достается без борьбы. Повяжут, значит, повяжут, потом выпустят. А не выпустят, значит, ну что, вам не повезло. Вы взвешиваете это все, сами решаете, делать вам это или нет.
А какой должен быть, ну, процент, не процент, но достаточно решительных людей, которые хотят взять на себя ответственность, взять, ну, потом-то надо будет выстраивать общество. Оно само не выстроится. Выстраивать общество, и уговаривать, и показывать пример, и так далее. Все тоже, даже выбрать того же шерифа, извините, в подъезде старшего выбрать, это чрезвычайно трудно бывает, без усилий.
Ну, выбирают.
Выбирают. Но тогда выбирают, когда есть какой-то процент людей, которые этого хотят, и показывают на пальцах всем остальным, что это нам нужно. Вот какой должен быть процент? Всё.
Я не могу вам...
Ну, я не прошу
я
вас
не,
там
не в игре,
за запятой
что,
какой.
Где, когда, да? И
ну, как вы думаете, какая вот всё-таки должна
отказываюсь,
быть? Какая-то количество
отказываюсь
или
в данном случае намеренно, не потому что я не знаю, просто намеренно отказываюсь называть цифры, потому что это не может измеряться.
Или количество неважно.
Количеством
вот
количеством
что здесь,
людей.
Я хочу нащупать, что самое главное для вас здесь. Количество или наличие людей, решительных
я
людей.
Я думаю, что у нас уже сегодня достаточно развитая, достаточно многочисленная оппозиция для того, чтобы сменить власть. Но она живет под грузом, во-первых, постоянных упований на то, что, может быть, не надо ничего делать радикального, может быть, самоустроиться. Я вот заметил, как на протяжении лет пользуются любой возможностью, чтобы избежать политических поступков. Вот появился Медведев, все стали вдруг дружно верить. Вот сейчас Медведев, может быть, обойдется, да, не надо будет и так уж.
Может быть, само
рисковать.
Вот сделается,
само
да.
Само устроится, да, да.
И это... вот вдруг ему легче принять какой-то ряд решений за нас, да?
Безусловно, это и безопаснее. Это вообще на нормальном языке людей, живущих на земле, называется трусость, политическая трусость.
Ну что же, вот на этом мы, наверное, сейчас вот и разойдемся. Эдуард Лимонов сегодня был в особом мнении. Спасибо большое.
Спасибо
всего
вам
доброго.
За приглашение.